Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранные главы из палестинского патерика, рассказ протоиерея Ильи Шапира о святом праведном Филарете Милостивом, беседу Анны Александровой с преподавателем кафедры библеистики православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета протодиаконом Иоанном Шевцовым о роли Ветхого Завета в православном богослужении и в завершении нашей передачи литературная страница.
Палестинский патерик. Рукописи обители святого Саввы Священного, переведенные из греческого святителем Феофаном Затворником. Все тварное не самодовольно, а несамодовольное имеет нужду в помощи самодовольного. Один из таковых есть и человеческий ум, который потому не самодоволен и имеет нужду в помощи Божией, без которой не может произвести ничего доброго. Потому творящему добро, приписывая совершение его подателю сил, должно говорить: «Он подаст крепость, сотворите силу, и крепость моя и пение мое Господь, и бысть мне во спасение. И то добро не я сделал, но благодать Божия, я же со мною». Христос, укоряя через Павла, присвояющего себе причину добрых дел и возносящегося пред братьями как нерадивыми, взывает: «Что имаше его же неси приял? Аще же приял еси, что хвалишеся, яко не прием. Се уставляется дом твой пуст моего заступления». Кроткий и смиренный есть священное покоище Божие, ибо Он говорит: «В ком упокоюсь, если не в кротком, смиренном, безмолвном и трепещущем словес моих?» Когда внедренный в нас страх обращен к самосущему, тогда рождается благоговение. Когда же ум раболепствует сущему из ничего, тогда произрастает нечестие. Причина восхождения к лучшему — уверенность и память о смерти и неуклонной правде будущего суда. А ниспадение в худшее — любовь к телу и украшениям, и рождающийся из того гневный нрав. Бог есть существенная жизнь, начало и конец разумных тварей, приведенных жизнью в бытие, чтобы опять возвратиться к жизни, когда случайно пришедшая смерть будет уничтожена, ибо она не получила бытия от сущего, чтобы ей пребывать всегда. Бог бы смерти не сотвори, ниже радуется о погублении живых. Страх Божий есть родитель разумности, а от разумности происходящее неленостное исполнение заповедей привлекает ведение, потому что вместе с бесстрастием вселяется в душу мудрость, которое есть знание вещей божеских и человеческих и их причин. Благоговеющий пред Единым не убоится многих, паче же многие будут бояться Его ради Единого, ибо говорит: «А еще убоитесь Господа Бога вашего, и послушайте гласа Его, никто не постоит противу лица вашего, но страх ваш и трепет будет на всех языцах». Приятие мудрости обыкновенно сподобляется через исполнение заповедей, ибо Бог не подаст ее прежде богатства благих дел, как сказал некто из мудрых по благочестию: «Вожделев премудрости, сохрани заповеди, и Господь подаст ее тебе». Хотящему иждивать богатство мудрости в сласти тщеславия, Бог не склонится подать ее, хотя бы он приложил тьмы молитвенных возношений, ибо Бог не благоволит склоняться на подаяние зле просящим, как говорит Иаков, ученик Христов: «Просите и не приемлете, за не зле просите, да в сластях ваших иждивете». Когда сила вожделительная, пронзенная Божьим страхом, движется на любовь к лучшему, тогда сила разумная вразумляется против обходов зла и, открыв следы лукавых злодейств демонских, придает их силе раздражительной, яростной, чтобы, благовременно подвигнув ее на гнев, далеко отогнать их сильнейшими угрозами. К чему возбуждает ее и Давид, говоря: «Гневайтесь и не согрешайте». Душа тогда оскверняет свою раздражительную силу, когда, не спадши в сласти мирские, побуждает ее воевать из-за них, потому что в таком случае непрестанно подходит в нее, в душу, неудовольствие и злопамятство, и невольно понуждает ее изощрять гнев против однородных, не рассуждая, что раздражительная ее сила, будучи осквернена неестественным движением, теряет свою естественную силу, которую получила она от Творца против демонов и страстей.
Избранные главы из палестинского Патерика читал Виталий Редько. Запись предоставлена студией «Феофания».
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.
Праведный Филарет Милостивый. Праведный Филарет Милостивый, сын Георгия и Анны, был воспитан во благочестии и страхе Божием. Жил в VIII веке, в селении Амнии по Пафлагонской области, Малая Азия. Жена его Феозва была из богатой и знатной семьи. У них были дети, сын Иоат и дочери Ипатия и Иванфия. Филарет был богатым и знатным вельможей, но богатство его не радовало. Зная, как много людей страдает от бедности, вспоминал он слова Спасителя о страшном суде и о малых сих, слова апостола о том, что человек, умирая, ничего не уносит из мира, строки царя Давида о вознаграждении праведника. И Филарет прославился нищелюбием. Однажды исмаильтяне, арабы, напали на Пафлагонию, опустошили страну и разграбили имущество Филарета. У него осталось 2 вола, корова, несколько ульев и дом. Но и это последнее он постепенно раздал бедным. Стойко и кротко переносил он упреки жены и насмешки детей. Я имею в тайниках, вам неизвестных, такое богатство и такие сокровища, — отвечал он родным, — которых достанет вам, даже если вы и 100 лет проживете без труда и ни о чем не заботитесь. И Господь воздал Филарету за его милосердие. Когда была отдана последняя мера пшеницы, его старый друг прислал ему 40 мер, а после того, как была отдана нищему теплая одежда, к нему вернулось богатство. В то время византийская императрица Ирина искала невесту для сына, будущего соправителя Константина Багрянародного, и для этого по всей империи разослала послов. Послы не миновали и Амнии. Когда Филарет и Фиозва узнали, что высочайшие гости должны посетить и их дом, Филарет очень обрадовался, а Фиозва опечалилась. В доме не было вообще никакой еды, а о подобающем угощении нечего было и думать. Но Филарет приказал жене хорошенько убрать в доме. Соседи, узнав, что ожидаются царские послы, принесли в изобилии все для богатого пира. Послы отобрали для царских смотрин вместе с 10 красивейшими девушками внучку Филарета Марию. Мария превзошла своих соперниц добротой и скромностью и стала царицей, а Константин Багрянародный щедро одарил Филарета. Так вернулась к Филарету слава и богатство. Но, как и прежде, святой нищелюбец щедро раздавал милостыню и устраивал трапезы для нищих и сам служил им во время этих трапез. Все удивлялись смирению Филарета и говорили: «Поистине человек этот весь Божий, истинный ученик Христов». Слуге он приказал сделать 3 ящика и наполнить их порознь золотыми, серебряными и медными монетами. Из первого получали милостыню совсем неимущие, из второго — лишившиеся средств, а из третьего — те, кто лицемерно выманивал деньги. Так, не приемля почестей, в смирении и нищелюбии достиг блаженный старец 90 лет. Предвидя свою кончину, он отправился в Константинопольский монастырь Радольфию, раздал там все, что имел при себе, на монастырские нужды и нищим. Призвав родных, наставлял их в нищелюбии и нестяжательности и мирно приставился к Богу. Скончался он в 792 году и погребен в обители Суда Радольфия в Константинополе. Святость праведного Филарета подтвердила явленное после его смерти чудо. Когда тело человека несли к месту погребения, один человек, одержимый бесом, схватился за гроб и следовал за погребальной процессией. На кладбище произошло исцеление бесноватого. Бес повалил человека на землю, а сам вышел из него. Многие другие чудеса и исцеления совершались при гробе святого. После смерти праведного Филарета его жена Фиозва трудилась, восстанавливая в Пафлагонии монастыри и храмы, разрушенные во время иноземных нашествий. Как часто бывает и в обычной жизни обычных людей, и в этом дивно прекрасном житии, главное действующее лицо всех описанных событий как будто бы остается вне поля внимания нашего. Это сам Господь, всегда милостивый к страждущим, щедрый к нуждающимся, творец дивных и славных чудес. Как легко и естественно видеть эти чудеса в таком незабвенном житии, какое явил миру праведный Филарет. Но как трудно бывает нам их замечать в собственной жизни. Зрение духовное притупилось, хоть чудесами Господними преисполнена земля, и лишь присмотрись, восприими верой, покаянием, благодарностью все с тобой случающееся, и увидишь большее, и превосходнейший путь укажет тебе Господь, и останется лишь мужественно встать на тот путь и пойти им по стопам и молитвами праведного Филарета.
эфире программа «Благовещение».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! У нас в гостях протодиакон Иоанн Шевцов, клирик храма Царевича Дмитрия, что при Первой городской больнице, и преподаватель кафедры библеистики Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. У микрофона Анна Александрова. Здравствуйте, отец Иоанн!
Здравствуйте, Анна! Здравствуйте, дорогие радиослушатели!
Мы продолжаем размышлять о неканонических книгах Ветхого Завета. И, как мы уже сказали в предыдущей нашей передаче, неканонические книги не являются боговдухновенными и не обладают непогрешительным догматическим авторитетом.
Безусловно. Ну и надо сказать, что вообще книги неканонические, при всем при том, что православие их принимает и традиционно включает их в издание Библии, тем не менее, эти книги не признаются богодухновенными. Они стоят выше всех прочих книг, они полезны, назидательны, но все-таки не богодухновенны.
Но все же, в отличие от протестантов и иудеев, православие признает эти книги, неканонические книги?
Да. Вот надо сказать, что здесь православие, оно оказывается посередине между двух полярных мнений. Мы сказали, иудеи и протестанты эти книги не принимают, тогда как католики, когда у них проходила антиреформация, когда они свое учение тоже приводили в какой-то порядок, эти книги, большую часть их, канонизировали и назвали второканоническими. То есть фактически приравняли к книгам каноническим. Православие оказывается посередине как бы между двух полюсов. Оно избегает крайности. Книги принимает, признает, говорит об их полезности, назидательности. Они выше всех прочих книг, значит, и выше святых отцов. Но все-таки говорить об их абсолютно догматической непогрешимости невозможно. Все-таки есть какие-то места правильные, неточные и так далее.
Отец Иоанн, вот мы говорим, что неканонические книги признаются православной церковью как священное писание. А как они используются?
Неканонические книги использовались различным образом, используются и поныне, используются в богослужении. И «Премудрость Соломона», и книга пророка Варуха читается на Рождество. Некоторые другие книги используются в богослужении, скажем, книга Тавита – неявно используется в молебне о путешествующих. Но использовались они вот в древности еще и таким интересным образом. Их назначали для чтения оглашенным, тем, кто готовится к крещению.
Как приготовительные книги ко святому крещению. И надо, между прочим, заметить, что эти книги практически не подвергаются аллегорическому толкованию.
Да, помимо всего прочего, эти книги обычно не подлежат более сложному аллегорическому толкованию. И поэтому оглашенным было легче их воспринимать.
продолжаем говорить о толковании Священного Писания. Отец Иоанн, а разве необходимо толковать Священное Писание? Может быть, не надо толковать Священное Писание? Пусть каждый читает и понимает его в ту меру, в которую он способен понять его.
Невозможно это сделать, потому что всегда, когда мы с вами что-то говорим, нам нужно так или иначе понять.
А поясните, пожалуйста, вашу мысль.
Вот отец Андрей Кураев приводит очень хороший пример. Один текст библейский, новозаветный, можно перевести с латыни на русский, как «мясо протухло, спирт хорош». А на самом деле по-русски это звучит так: «дух бодр, плоть же немощна». То есть вот от того, как мы поймем эти слова, да, как истолкуем этот отрывок, будет зависеть вообще понимание всего текста. Так что толковать необходимо безусловно.
Так может быть, здесь и дело-то вовсе не в толковании, а в качественном переводе?
Перевод предполагает толкование. Что вы за этим увидите? Слово «дух» – это святой дух, это дух, может быть, нечистый, или это дыхание, ветер. Мы должны это понимать.
И здесь логично задать вопрос, а какие виды толкования существуют?
Прежде всего, толкование буквальное существует. То есть, что написано, то и понимаем. Но дело в том, что такое толкование не всегда, далеко не всегда допустимо.
А в каких случаях это недопустимо?
Пример, может быть, наиболее близкий, понятный радиослушателям, это притчи новозаветные. Христос рассказывает какие-то небольшие рассказы, которые толковать буквально неразумно совершенно.
Например, слова Господа, которые нередко вызывают смущение и даже неприятие. «Кто не возненавидит отца своего и матерь свою, не может быть моим учеником».
Вот вам, пожалуйста, поймите это буквально, и что тогда получится? Христианство учит ненависти. Здесь нам требуется какое-то иносказательное понимание. И вот оно и называется как раз аллегорическим.
Но, отец Иоанн, разве сам Господь говорит эти слова как аллегорию? Или все-таки подразумевалось, когда Он говорил эти слова, что это иносказание?
Нет, оно подразумевалось, и надо сказать, что аллегория имеет длительную историю, в том числе и библейскую.
А где она еще используется?
Достаточно вспомнить первые три главы книги «Бытия». Рассказ о творении мира и человека. Здесь уже сразу мы с вами увидим, что некоторые вещи тоже буквально толковать нельзя. Или, скажем, те отрывки в Ветхом Завете, которые в богословии называют антропоморфизмы.
Когда Богу приписываются качества и свойства, которые присущи человеку.
Да, вот эти места толковать буквально, понимать, будет просто нечестиво. Если мы слышим о руках Божьих, то мы должны подразумевать под этим действие Божие. А если о ногах Божьих, то некое приближение или удаление и так далее. Вот это тоже пример мест, которые не подлежат буквальному толкованию.
Продолжаем говорить о толковании Священного Писания. И, как мы уже сказали, не все книги Священного Писания можно понимать буквально.
И надо сказать, что вообще в Ветхом Завете есть одна книга, которую толковать буквально тоже совершенно недопустимо. Книга «Песнь песней».
Хотя протестанты к этому и склонны.
Да, есть такое, но тогда эта книга теряет всякий смысл. Тогда она говорит уже совсем не о том, о чем она должна бы говорить. Между прочим, толковать ее буквально пытался монофизитский богослов Федор Мопсуистийский, и он был осужден ну, в частности, и за это на Пятом Вселенском соборе.
И именно таково мнение святых отцов и учителей церкви.
Безусловно. Амвросий Медиаланский говорит, что в этой книге ничего не подвергшегося изменению мы видеть не должны.
И даже за богослужением эта книга не читается.
Книга, которая в настоящее время не читается у нас на богослужении, как раз потому, что не всякий человек может ее так понять. Кстати, интересный факт, что в иудейской традиции ее запрещено читать на свадьбах. Тоже некое подтверждение того, что она должна пониматься только иносказательно, аллегорически. Так что, как видите, толкования обязательно возникают, нужны.
Отец Иоанн, но ведь в полноте то, что открывалось Богом, могли лишь понимать сами авторы, которые записывали эту волю Божию. То есть пророк Моисей, премудрый царь Соломон. А как понять это можем мы, а тем более истолковать?
Конечно. Как толковать, собственно, может сказать тот, кто написал текст. Вот если мы говорим об авторстве, да, то для нас с вами Моисей, Соломон недоступны. Но Дух Святой дышит где хочет. И он открывает в первую очередь святым отцам правильное понимание текста. Почему Шестой Вселенский Собор говорит о том, что мы должны толковать Писание, последуя святым отцам.
Через которых Дух Святой открывает нам истину.
Открывает нам эту истину, хотя ни одного святого отца мы не догматизируем, не говорим, что все, что им написано, абсолютно, и никаких не может быть поправок, и он был во всем на 100% прав. Но мы должны именно последовать святым отцам. Кстати сказать, особенно это касается пророческих книг, бывает нередко так, что на одно и то же место святые отцы дают разные толкования. Но они здесь не противоречат друг другу, а дополняют друг друга.
Мы говорим об аллегорическом толковании Священного Писания, но ведь оно не является приоритетным.
Оно не является однозначно приоритетным, но его всегда надо иметь в виду.
Действительно, ведь даже антиохийская школа прибегала к аллегории.
Традиционно считается, что представители антиохийской богословской школы больше любили толкование буквально. Но если мы посмотрим на их толкование, то мы найдем там нередко аллегорию.
А в прошлой передаче мы говорили об Александрийской богословской школе. Но известна также и антиохийская богословская школа.
Да, конечно. В древности сформировалось две основных школы толкования Священного Писания. Они не единственные, но самые значимые. Вот Александрийская школа. Александрийцы как раз были склонны больше к аллегории.
Центр, который находился в Александрии Египетской.
Да, Александрия Египетская – один из важнейших центров христианства с самого начала. И поныне Александрийский патриарх – один из наиболее значимых. А вторая школа – Антиохийская. Между прочим, в Антиохии впервые стали последователи Христа именоваться христианами.
А Антиохия – это город Древней Сирии, современная Турция.
Да, Антиохия сирийская. И оттуда же свои миссионерские путешествия начинал апостол Павел. Вот антиохийцы более склонны были к буквальному толкованию. Хотя мы у них увидим с вами и аллегории.
продолжаем говорить о толковании Священного Писания. А чем обусловлено предпочтение аллегорического метода толкования Александрийской богословской школой? Отец Иоанн, как вы полагаете?
Для александрийцев важно было показать эллинам глубину Писания. И тогда аллегорический метод был приоритетным. Антиохийцы были более склонны к историческому, к буквальному пониманию. Хотя вот еще раз скажу, что разделение это отчасти условно. Вы увидите и у александрийцев толкование буквальное, и у антиохийцев толкование аллегорическое.
Вот мы говорим аллегорическое и буквальное способы толкования Священного Писания. Но ведь есть и другие способы уяснения, изъяснения его смысла.
Безусловно. Причем надо сказать, что вот мы говорим буквально аллегорическое толкование, но этими двумя видами не исчерпываются возможные толкования Писания. Для святых отцов даже более характерно так называемое типологическое, прообразовательное толкование.
А типос в переводе с греческого означает образ.
Типос – это образ, совершенно верно.
Отец Иоанн, а давайте приведем пример.
Толкование, вот я могу привести пример, скажем, Иосифа по предложению его брата Иуды продают за 20 сребреников. Он прообразует собой Христа, которого Иуда продал за 30 сребреников.
Иуда Искариота.
Искариотский, да.
А в чем преимущество такого толкования?
Здесь чем хорошо такое толкование? Когда мы с вами используем толкование аллегорическое, то мы отрицаем буквальное понимание. Типологическое толкование не отрицает буквального. Иосифа действительно братья продали за 20 сребреников. Но мы добавляем сюда и аллегорию. И это некий синтез, это высшее толкование.
А где оно используется?
Оно используется очень часто. И иногда даже, может быть, несколько неожиданно, но, тем не менее, смысл раскрывается замечательно. Ну, к примеру, победа Давида над Голиафом. Давид – прообраз Христа, Голиаф – прообраз дьявола. Причем Давид окончательно победу одерживает, мечом Голиафа ему голову отсекает.
Его же оружием.
Его же оружием. И в дальнейшем меч Голиафа станет мечом Давида. Дьявол пытается победить Христа крестом, но крест становится оружием самого Христа и его последователей христиан.
И какими красивыми становятся эти библейские сюжеты?
И красивым, и гораздо более глубоким. Поэтому надо сказать, что вот одно и то же место иногда можно истолковать различными способами. И типология может быть, и буквальный метод использоваться. И это позволяет нам с вами раскрыть глубину Писания.
Отец Иоанн, а нет ли здесь опасности везде начать видеть аллегорию и тем самым уйти в какие-то свои мечтания, в свое понимание, в свои фантазии?
Иногда говорят, что человек понимает место от ветра главы своей. Такая опасность, безусловно, существует, и вот для того-то мы и должны последовать святым отцам. Бывают случаи, когда мы можем с отцами даже не согласиться.
А как же такое возможно, чтобы святые отцы ошибались?
Это может быть скорее связано, скажем, с недостаточным знанием истории во времена святоотеческие. Нынешняя история, понятно, продвинулась далеко, и тут мы можем поправить. Могут быть, ну вот сразу на память приходит утверждение святителя Григория Ниского о том, что ангелы размножаются. Все-таки подтверждение в Писании мы этому, скорее всего, не найдем.
Но ведь это утверждение относится к так называемым богословским мнениям, на которых святые отцы не настаивали.
Конечно. Это частное богословское мнение, он на нем не настаивал. И, понимаете, полнота истины открыта только всей церкви. Каждый богослов открывает только какую-то часть. И я думаю, что, по крайней мере, во многих местах святыми отцами истолкованных есть еще нечто нераскрытое. Писание, оно имеет удивительную глубину, и раскрыть ее ни одному, ни двум человекам невозможно.
На этом на сегодня мы закончим. И в следующей нашей передаче продолжим размышлять о Ветхом Завете. Благодарим вас, отец Иоанн. До свидания.
До свидания, Анна. До свидания, уважаемые радиослушатели.
Уважаемые радиослушатели, напоминаем вам, что сегодня у нас в гостях был протодиакон Иоанн Шевцов, клирик храма Царевича Димитрия, что при Первой городской больнице, и преподаватель кафедры библеистики Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Беседу вела Анна Александрова.
В эфире программа «Благовещение».
И завершит нашу передачу литературная страница. Читает Илья Рыбаков. Священник Ярослав Шипов. Рассказ «Высоты большой науки». Прихожанин из ученых людей однажды заметил, что интенсивная работа полностью поглощает его, и ему не с чем идти на исповедь. Нет грехов. Поначалу это наблюдение даже обрадовало его, но ненадолго. Благочестивец быстро уразумел, что причина такового положения не в чистоте духовной, а в пустоте. Он, по его словам, совсем переставал быть человеком и превращался в биомеханический инструмент. Справедливо признав это обстоятельство тягчайшим грехом, раб Божий воскорбел о своем прошлом и о своих собратьях, остающихся рабами науки. Он говорил, что основная задача науки — обслуживать прогресс, сущность которого оценивал крайне невысоко. «Ну, действительно, — говорил он, — из чего производится все, что нас окружает? Бумага, на которой печатаются журналы и книги, стекла, вставленные в окна домов, сами дома, резиновые колеса автомобилей, сами автомобили, а также самолеты, корабли, ядерные бомбы. Все это мы берем из земли. Как правило, безвозвратно. Земля, конечно, великая кладовая, но не безграничная, и сущность прогресса примитивна. Стремление к комфорту за счет богатств, оставленных человечеству. Нефти, газа, угля, древесины, металлов. Дескать, в древности Земля была прекраснейшей из планет. Теперь на нее из самолета смотреть больно, а уж из космоса совсем страх. Ради этого и труждаются, не жалея бессмертных душ, слепые каторжане науки. Как возьмется человек в молодости за какую-нибудь задачку или тему, так бывает и буровит ее всю жизнь, не поднимая головы, не умея взглянуть на свою работенку сверху. А уж гордости у нас, гордости! Тот проник в тайну атомного ядра, тот открыл доселе неизвестную звездочку. Тот увеличил мощность электровоза. И тут уж не до Бога, не до церкви. Это мы, творцы и хозяева мира. Между тем, новейшими исследованиями тех же ученых установлено, что ближе всего к идеалу человеческого существования находятся племена, живущие по доисторическому укладу. Трудятся по 4 часа в сутки, спят по 10, едят экологически чистые продукты, в семьях мир и порядок. Изумительные выводы. Ну и куда мы волокли человечество? Слепые, вожди слепых. Так вещал прихожанин. Не берусь судить, насколько точен был он. Я далек от этого поприща. Однако и в моей памяти нашлось несколько малых историй, восходящих к высотам научной материи. Дело в том, что и сам я от юности был увлечен науками, и увлечение это привело меня в сибирскую физико-математическую школу. До начала занятий оставалось немного времени, и я устроился в экспедицию, исследовавшую распространение звуковой волны под водой. Поселили меня вместе с еще одним увлеченцем в палатке на берегу водохранилища. И ничего особенного от нас не требовали. Так, притащить хворосту, развести костер, вскипятить чайник. А потом мы стали ловить рыбу. И это устроило всех. Нам развлечение, обществу провиант. Иногда, впрочем, ездили в академгородок. Какую-то аппаратуру увозили, какую-то привозили. Однажды в институтском дворе нам показали легендарную гидропушку, которая вовсе не была похожа на артиллерийское орудие. Баллон с водой, облепленный баллонами со сжатым воздухом. Громоздкое сооружение передвигалось по специально уложенным рельсам, стреляло литром воды и разбивало камни. Зрелище было впечатляющее. И ученые возмущались, что изобретение это никто не хочет оценить по достоинству. Предлагали шахтерам, а те отказываются. Дескать, и тяжела пушка, и неповоротлива, несподручно накачивать ее до 100 атмосфер. Да и от ударов таких могут произойти губительные сотрясения. И все дивились шахтерскому невежеству. Тут доктора с кандидатами куда-то ушли, мы заскучали, нашли кувалду и от нечего делать попробовали сокрушить камень. Их много валялось по двору. Атлетами мы не были, но под кувалдой камень разлетелся легко. А потом другой, третий. Возвратились доктора с кандидатами и обвинили нас в преступлении против науки, поскольку булыжники были приготовлены для гидропушки. Грозились выслать в 24 часа, но мы искренне повинились, и начальство смилостивилось. Когда вместе с новыми осциллографами ехали в кузове грузовика, приятель сказал, что без разрешения побили нужные камни нехорошо, это я понимаю. Не понимаю только, на кой нужна эта пушка. Мне тоже вдруг показалось, что шахтеры правы. На другой день к нам приплыла железнодорожная шпала. Вытащили ее, чтобы приспособить вместо скамейки, но почему-то нашли иное, неожиданное применение. Берег, на котором располагалась экспедиция, был высок, метров 10-12, и поверху вдоль обрыва тянулись глубокие трещины. Вот мы и приспособились вставлять в них шпалу, раскачивать ее и обрушивать воду в высоченные стены грунта. Грохот, словно от взрыва, брызги к нашим ногам. День выдался дождливый, эксперименты не проводились, и мы могли бродить со своей шпалы, сколько хватило сил. А в скорости нас посетила целая делегация. Незнакомые дядьки ходили туда-сюда вдоль обрыва, что-то высматривали, обсуждали. Наш начальник объяснил. Гидрологи. Говорят, в последние дни произошли аномальные обрушения. Может, сознаемся? Предложил я приятелю. Надо бы, конечно. Да ведь опять погонят в 24 часа. Думаешь, из-за нашей деятельности может пострадать научная истина? Сошлись на том, что истина, если и пострадает, то не намного. Всего лишь на 200 метров береговой черты. Если бы шпала была полегче, вздохнул приятель, мы бы, наверное, совершили в этой отрасли знаний переворот. Однако свои 24 часа мы от гидрологов все-таки получили. Правда, не за вмешательство в природный процесс, а за жестокое обращение с животным. База гидрологов находилась неподалеку. Мы подружились со сторожем и ходили слушать всякие фронтовые истории, которые тот любил рассказывать. Сторож вел себе хозяйство базы, таскал воду, колол дрова, готовил обед, стирал, подметал, кормил кур, кроликов. Работал он одной левой. Правая рука осталась на заграничном поле сражений. Работал споро, ловко, можно было залюбоваться. Но более всего нас потрясло, что он ездил на мотоцикле. Даже не ездил, гонял. Этот мотоцикл и довез нас прямиком до следующей печали. Приходим как-то в гости, а никого нет. Все куда-то подевались, и сторож тоже. Ждали мы, ждали, сидели на крылечке, не идет никто. Пошли побродить вокруг дома, глядим, у сарая мотоцикл стоит. Дальше все как-то само собой получилось. Покрутили рукоятки, посидели в седле, попытались завести, не заводится. А давай, думаем, под уклон разгонимся. Он заведется, мы немножко прокатимся, вернемся назад и поставим его на место. Напарник мой сел за руль, я толкал, а когда разогнались, запрыгнул на заднее сиденье. И вот летим мы под гору по тропинке. Через двор не заводится, через лес не заводится. Прыгает по колдобинам так, что мы еле удерживаемся. Вылетаем на поляну. Козел. Привязан к колышку. Жует траву, разглядывает нас. Кричу: «Тормози!» Не тормозится. И не заводится, и не тормозится. Летит прямиком на козла. Тот перестал жевать. Наклонил голову, но не с места. Водитель кричит: «Прыгай!» Словно летчики в падающем самолете, я не могу его бросить. «Сам прыгай!» Не успели. Столкнулись с козлом. Открываю глаза. Стоит он надо мной и опять жует. Ну, думаю, хорошо, что хоть зверя не погубили. Зверя-то не погубили, но крыло у мотоцикла помялось. В общем, опять нас стали бронить. Не сторож, конечно, а его начальство. Козел тоже оказался гидрологическим. У них стадо козочек было для молока. И козел. Он пасся отдельно. Опять 24 часа, и в сущности все за то же, что без спроса и от нечего делать. На другой день пошли вымаливать прощение у гидрологов. А им не до нас. Получили права на вождение большого баркаса, и вместе с речной инспекцией отмечали это событие. На дворе был сооружен длиннющий, метров до 20, стол, за которым сидело множество народу. Мы с одного конца, нет нам ответа, с другого — то же самое. Даже сторож был в такой степени отрешенности, что ничего не понимал. А потом и вовсе сполз со скамейки и уснул на траве. Тут какой-то защитник живой природы и, возможно, будущий диссидент приоткрывал клетки. «Свобода превыше всего!» Кролики выбежали во двор. «Зайцы! Зайцы!» — заорали сразу несколько человек, и началась пальба из ракетниц.
Зверям и на сей раз повезло. А вот дом загорелся, и вдвоем с приятелем мы гасили начинавшийся пожар. Остальной народ помочь нам не мог. Вернулись грустными. 24 часа истекли, а прощения попросить так и не получилось. Но миновали и следующие сутки, и еще одни. Наконец, приезжают из академгородка начальники. Шепчутся с нашими докторами и кандидатами и подзывают нас. Вот, думаем, и кончилось вхождение в большую науку. Но нет. Вы, говорят, на рыбалку ездите, и все здешние заливчики знаете. Мы совсем растерялись, потому что наша рыбалка с гидрологическим козлом никак воедино не связывалась. Выяснилось, однако, что до нас опять никому дела нет. А вот гидрологи с речниками пропали, уплыли на своем баркасе, и все. Нашли мы эту пропавшую экспедицию. Солярка у них закончилась. Но запас напитков и продовольствия был еще столь велик, что о возвращении не могло быть и речи. Они пели всякие моряцкие песни, а защитник живой природы и, возможно, будущий диссидент утверждал, что готов стать летучим голландцем. С той поры нам уже высылкой не грозили, да и мы, надо признать, стали чаще спрашивать благословения и старались от нечего делать, не делать уже ничего. Это действительно значительная наука. Между тем приближалось событие, о котором доктора с кандидатами говорили как о самом важном во всей нашей жизни. Нам предстояло работать с группой легендарных ученых. Эксперимент готовился грандиозный. Стягивались главные силы. Мы с приятелем, однорукий сторож с гидрологическим кандидатом, у кандидата были судоводительские права, но почему-то управлял баркасом бесправный сторож. Прибыли на небольшой островок, торчащий посреди водохранилища, вырыли две ямы нужной ширины и глубины, одну траншею, установили палатки, разожгли костер и сели ужинать. Кандидат рассказывал о своем новом изобретении. Берем надувной матрас, крепим бамбуковое удилище вместо мачты, из наволочки делаем парус. Я все промерил, все просчитал, и чертежи готовы уже. Самая дешевая яхта в мире. «А рулить как?» — поинтересовался сторож. «Руками! Ты ведь на ней лежишь? Опускай руки в воду и притормаживай. Если длинный, можно и ногами рулить. А грузоподъемность?» «До 30 килограммов». «Так это ж детский вес». «Вот именно. Все лучшее детям, каждому ребенку по яхте». «У тебя самого дети есть?» «Пока нет. А что?» «А то, что ни один нормальный родитель не отправит своего детеныша на такой клизме в открытое море». «Ты ничего не понимаешь в науке». «Ничего», — легко согласился сторож. «А потому давай-ка спать». Наутро к острову подошел легендарный катер с огромным количеством артиллерийского пороха и группой легендарных ученых, и развернулась подготовка эксперимента. Надо было погасить пламя, прижимая его к земле облаком пыли. Сначала таскали ящики с порохом, похожим на макароны, завалили им небольшую полянку, с наветренной стороны уложили в яму пару мешков цемента, к мешкам тротил, детонатор, спрятались в траншею,
подожгли Бигфортов шнур, швырнули горящий факел, порох полыхнул, пламя взметнулось к небу и улетучилось. Раздался взрыв, цементная пыль легла на догорающие макароны. Подготовили вторую поляну. Этот порох был похож на пучки сине-зеленой лески и звался волосяным. Подожгли, взорвали. То ли ветер переменился, то ли еще чего не сошлось. Однако весь цемент высыпало на наши головы. Запыленные корифеи обсуждали причины столь убедительных неудач, а мы с приятелем полезли купаться. Свершившееся событие определенно не могло претендовать на роль самого главного в нашей жизни. На обратном пути решили заглянуть к нам в гости. Легендарный катер шел впереди. «Не люблю ходить сзади», — ворчал сторож. «На машине бывало, когда идешь в колонне последним, всегда кажется, что быстрее всех ехать приходится». Один из кандидатов, стоявших рядом, сощурился, наморщил лоб и сказал: «Вообще-то правильно. Последний едет быстрее». «Это ощущение такое», — уточнил сторож. «Нет, последний действительно едет быстрее, потому что ему приходится совершать ускорение, зависящее от...» Тут не выдержал мой напарник. «Если из пункта А один за другим вышли два автомобиля и в том же порядке прибыли в пункт Б, то скорость второго автомобиля была выше?» «Разумеется», — заявил кандидат, удивляясь нашему непониманию. «Мне стало ясно, что таких высот я никогда не достигну, и впредь все множество точных наук обходилось без моего содействия. Судьба напарника мне неизвестна. Экспедиция, в которой мы по искренней доброте наших начальников ни шатко, ни валко трудились, была отмечена наивысшей державной премией, с чем и поздравил меня по телефону один из докторов, ставший лауреатом. И вообще, чего там говорить? Прекрасное было время, и люди славные. Касательно же рассуждений моего прихожанина, да, правда, ученые неохотно, тяжело идут к вере. Но ведь приходят.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.